Следующий доклад сделает Ксения Николаева на близкую.
Я не могу закрыть.
Численное моделирование зависит. Зарождение зон субдукции на пассивных окраинах.
Добрый день. Я расскажу о работе, которая была сделана совместно с Тарасом Викторовичем Кирией, Фернандо Маркесом и Мариной Арман в группе Geophysical Fluid Dynamics в институте ETH. Это мы пропустим. Давайте рассмотрим для начала, какие силы у нас действуют в зонах субдукции. Во-первых, как Лена уже упоминала, у нас океаническая кора образуется вот здесь, в срединно-океанических хребтах. И когда она формируется, она постепенно остывает сверху и из-за этого немного оседает и как бы скатывается в стороны от хребта. Это, кроме того, там поступает постоянно новый материал, частично расплавленный, который тоже раздвигает уже сформированную кору и образуются две плиты. И мы получаем так называемый ridge push, то есть давление, которое направлено у нас горизонтально. Затем океаническая плита становится все более холодной, остывает все больше и больше, то есть она еще и растет, делается более плотной и начинает в какой-то момент времени она становится плотнее, чем подстилающая ее астеносфера, которая у нас здесь. И... Да, и хочет погрузиться, естественно, вниз. Затем, уже после начала субдукции, когда плита погружается, на каких-то глубинах, около 100 километров, у нас происходит фазовый переход. Базальты, которые формируют океаническую кору, ее, вернее, верхнюю часть океанической коры, переходят в эклогиты. Происходит драматическое изменение плотности, и вся плита еще сильнее тянется вниз. Это у нас так называемый slab pull будет. Теперь силы, которые мешают субдукции. Во-первых, до начала субдукции у нас континент и океан связаны вместе, то есть это как единая плита получается, и нам нужно ее разбить. Кроме того, у нас вот на этой области будет трение между двумя плитами, которое не позволит нам пропустить океаническую плиту вниз. Где же может начаться субдукция? Прежде всего, ее легче начать там, где одна плита или ее часть уже погружается. Тогда у нас есть вот этот slab pull, третья сила, которая нам помогает. И за счет этого субдукция может распространиться как вдоль границы континент-океан, так и перепрыгнуть на соседний участок. Например, вот на этой картинке, если у нас в зону субдукции входит менее плотный блок, например, континентальной коры, или это может быть океанический остров, в общем, что-то менее плотное, то этот блок, естественно, погружаться никуда не хочет, и он этого не делает. Но плиты у нас продолжают сходиться за счет того, что погрузившаяся уже плита тянет их друг к другу. И наш менее плотный блок, он присоединяется к континенту, а субдукция начинается уже за ним. Если у нас такая ситуация произойдет на внутриокеанической зоне субдукции, то есть если у нас две океанические плиты рядом, и одна из них погружается, но она прикреплена к какому-нибудь континенту, он входит в зону субдукции, погружаться не может, и тогда происходит смена полярности зоны субдукции. Такой механизм, например, предлагают для образования Соломоновых островов. А предыдущая картинка предполагается, что так образовалась область Мусау. И недавно был предложен третий способ. Это Тихий океан вот между Америками, я думаю. Ну, точно не могу сказать. Знаешь, что Соломоновы острова это возле Австралии. Третий вариант был недавно предложен. Предполагается, что океаническая это область, самый юг Северной Америки. У нас там одна из океанических плит, плита Фаралон, она уже погрузилась совсем. И предполагается, что она, попав в астеносферу, отдала такое количество флюида вышележащей литосфере континента, что значительно ослабило ее. И это позволяет нам начать субдукцию уже с другой стороны, со стороны Атлантики. Сьюзан Вандерли и коллеги опубликовали вот буквально, может быть, в прошлом году. Вторая область, где может начаться зона субдукции, это трансформный разлом. В том месте, где трансформный разлом пересекает область спрединга, то есть ту область, где у нас образуется океаническая кора, может случиться такая ситуация, что более плотная, более древняя литосфера находится в контакте с более молодой. И тогда, во-первых, у нас между плитами есть разлом, во-вторых, более молодая плита, она еще менее прочная. И ничто не мешает нашей более древней плите начать потихонечку погружаться вниз. И это позволяет, поскольку молодая плита еще и тонкая, позволяет астеносфере тоже заползать на более древнюю плиту. Это ускоряет погружение, у нас начинается субдукция. Это, например, предполагается, что так началась зона изобанин Марьяна. И третий пример, самый интересный, начало субдукции на пассивных окраинах. Тут все не так просто, потому что, во-первых, нам неизвестны никакие геологические примеры современного начала, современного перехода из пассивной в активную континентальную окраину. Современный, я имею в виду, кайнозой. Во-вторых, недавно была опубликована работа Маккензи, которая уже стала классической, где он просто расписал баланс сил, который действует на пассивной континентальной окраине, и показал, что только гравитационной нестабильности нашей океанической плиты недостаточно. И нужно привлекать какие-то внешние силы, то есть, может быть, мантийный плюм подойти должен под границу, или надо как-то ослабить, может быть, положить сверху осадки и надавить на океаническую плиту. В общем, что-то дополнительное должно произойти. И считается, что сложнее всего начать субдукцию именно на пассивной окраине, в отличие от всех предыдущих рассмотренных сценариев. Но давайте посмотрим на карту. Здесь красным показаны активные континентальные окраины, а желтым я замазала пассивные. И что? Пассивные континентальные окраины. То есть то, о чем мы говорим. А активные – это то граница океан-континент, где идет субдукция. Известно, что активные континентальные окраины не составляют большую часть всех зон субдукции на Земле. И напрашивается способ их создания путем разлома пассивной окраины. То есть там, где у нас континент и океан уже находятся рядышком. Не нужно ничего придумывать, пододвигать какие-то континентальные блоки. Поэтому, собственно, мы и решили, во-первых, интересно, потому что это самый сложный способ, а с другой стороны, и пассивных, и активных окраин очень много, и было бы логично, если бы был переход между ними. Это наша модель, она тоже основана на коде I2ELVIS, разработанном Тарасом Викторовичем. Он вчера об этом уже рассказывал, я не буду говорить, механика вся та же самая. Модель у нас 200 на 3000 километров. Здесь у нас континентальная плита, океаническая. Океаническая кора зеленым цветом, континентальная серым. Две мантии, и астеносфера подстилает все снизу. Граничные условия free slip везде. Сверху у нас над обеими корами 10 километров ослабленных пород, то есть низкой вязкости, низкой плотности. Якобы мы моделируем воздух и воду. Все, я сказала про это. Вроде бы да. Ну и мы систематически варьируем различные параметры, которые могут играть роль при эволюции нашей системы, но мы не толкаем плиты, и между ними нет у нас никакой ослабленной зоны, как у Лены было, потому что нам важен именно сам процесс начала субдукции.
Сейчас, да. Плиты, вы говорите, не толкаем?
Нет, у нас нет горизонтальной скорости.
То есть начальное распределение скоростей 0?
Угу. То есть если что-то будет происходить, то будет только за счет гравитации. Естественно, первый параметр, который мы хотели проверить, это возраст океана, потому что это главная причина, почему у нас идет субдукция, да? Потому что океаническая плита становится тяжелее, чем подстилающая астеносфера. Известно, что океаническая плита становится тяжелее через 20 или 50 миллионов лет после того, как она образовалась. Вот мы взяли 40 и решили проверить. Что мы тут видим? Во-первых, на пассивных континентальных окраинах у нас не только гравитационная нестабильность между океаном и астеносферой, у нас есть еще и гравитационная нестабильность поперек окраины, потому что континентальная кора, она гораздо менее плотная, чем прилегающая океаническая кора, и уж тем более менее плотная, чем океаническая литосфера. Все это толкает нашу континентальную кору на океан. И вот она на него наползает. Здесь утончается океаническая кора, вернее, вся плита прогибается, Но, как вы видите, плиты вот здесь все еще соединены, и никакой субдукции у нас на самом деле не происходит. Такая же картина наблюдается, если мы увеличим возраст океана, сделаем его 100 миллионов лет, например. То же самое, континентальная кора у нас будет наползать, но никакой субдукции мы не получим. Значит, температурный режим на океане нам не помогает в начале субдукции. И мы решили проверить, может быть, это температура континента? Ах, да. Подобные, как я вам показала, надвиг мой, Жень. Подобные системы описаны и в природе. Есть данные по бразильской окраине атлантической. И вот здесь на картинке, например, Бискайский залив. Считается, что на востоке тут была субдукция, тогда как на западе она постепенно переходит просто в надвиг континентальной коры, который тут розовым, и вот океаническая кора, которая никуда не идет дальше вниз. Так вот, что же, если мы поменяем температурный режим на другой половине нашей модели, на континенте? Оказалось, что действительно основное влияние именно оказывает толщина континентальной литосферы. Здесь у нас показаны наши эксперименты. Закрашенные кружки обозначают эксперименты с надвигом, незакрашенные субдукцию. По вертикальной оси возраста океанической плиты и по горизонтальной толщина континента. То есть на обеих осях фактически отражен температурный режим наших плит. Как вы видите, на большем своем участке эта граница вертикальна практически. То есть смена тектонических режимов в большей степени зависит от параметров континентальной литосферы, чем от параметров океана. Об этом же можно судить, если посмотреть на наши эксперименты, где начинается субдукция. Вы видите, что литосфера, она ломается именно на континентальном участке, то есть вот здесь вот. И в природе тоже известно, что литосфера континента, она значительно менее прочная, чем литосфера океана. И логично, что ломается она там, и стало быть, она и отвечает за весь процесс. Кроме того, она также оказывает влияние на время начала субдукции. Здесь разными цветами у меня показан возраст океана. Как вы видите, фактически ничего не изменяется. И основное влияние оказывает толщина континентальной литосферы. Да, время начала субдукции. Считается, что субдукция началась, когда у нас океаническая литосфера уже погрузилась в астеносферу, то есть погрузилась полностью под соседнюю плиту. Но отследить это в экспериментах довольно сложно. То есть как засечь именно тот момент, когда она погрузилась. Поэтому мы выбрали глубину 175 километров. И как только у нас плита океаническая достигает этой глубины, мы считаем, что субдукция началась. Хотя на самом деле чаще всего она началась раньше. И вот тут вот это время достижения плитой 175 километров.
Получается на этом графике, что вне зависимости от возраста океана, при минимальной толщине континентальной литосферы и при максимальной толщине, вне зависимости от возраста океана, время начала субдукции просто одинаково. Начальной точки графика?
Ну, примерно, да. Да, я об этом и говорю. От возраста океана фактически ничего не зависит. Хотя, разумеется, океан должен уже стать тяжелее, чем подстилающая атмосфера, иначе субдукции не будет. Ну, и он становится таковым с 20 миллионов лет. Это линия, да? И еще, разумеется, тут масштаб немножко разный. В принципе, тут время до 1 миллиона, но они немного разные, 0,5, 0,8. До этого мы говорили о толщине всей континентальной литосферы. Здесь она у меня вот так получается. Однако, на самом деле, то, что нам важно, это то, где у нас происходят основные деформации, связанные с трением. То есть это верхняя кора и нижняя кора и верхний участок мантии, там, где происходят пластические деформации. О том, в каком состоянии находятся наши породы там, нам может сказать температура на поверхности Махаровича. И, разумеется, она будет меняться, если мы изменим всю толщину литосферы. Но такой же эффект должен иметь и изменение толщины только континентальной коры. То есть, если поверхность будет ниже, естественно, будет горячее. И,
да? Мох — это просто географическое критическое место? Или
нет, нет, это граница между корой и литосферной мантией. Вернее, не граница, а поверхность. У нас получается граница, потому что 2D, а в принципе поверхность. И наши эксперименты подтвердили, что оказывает влияние как толщина всей литосферы, ну только не океанической, а континентальной, и толщина коры. Более того, теперь мы можем установить некоторые границы. Потому что известно, что в природе в среднем толщина континентальной коры, она менее 35 километров, то есть 30-35. Таким образом, мы можем сказать, что в природе, чтобы началась субдукция, нам нужно, чтобы толщина всей континентальной литосферы была, ну, до 80 километров максимум. Так мы, до этого мы с вами меняли прочность континентальной литосферы с помощью температуры. Мы можем сделать это и напрямую, поменять просто коэффициент трения в нашей модели. Известно, что в среднем для безводных кристаллических пород он меняется от 0,1 до 0,9, но для континентальной коры это скорее 0,2. Мы взяли 0,1 для безводных пород, потому что считается, что на границе океан-континент континентальная кора уже ослаблена, то есть там множество разломов. Что будет, если мы увеличим? Если мы сделаем не 0,1, а вот до 0,4 или 0,6, здесь у нас по вертикальной оси время начала субдукции, здесь коэффициент трения континентальной коры. И если кора у нас становится более прочной, то вот для этой группы экспериментов время начала субдукции отодвигается, то есть она начинается позже. Что, в принципе, казалось бы логичным. То есть кора деформируется медленнее, и, естественно, это замедляет весь процесс. Но есть у нас группа экспериментов, когда все наоборот. То есть мы делаем континентальную кору более прочной, а субдукция начинается раньше. То же самое, если мы поменяем прочность гидратированных пород. Это те породы, которые образуются у нас на границе наших плит. За счет того, что когда начинается хотя бы небольшое погружение океанической плиты, она выпускает флюиды, которые гидратируют то, что лежит над ней. Будь то мантия или кора.
Простите, что такое флюиды? В вашей науке.
Это надкритическая жидкость. То есть, в принципе, это в наших экспериментах это только вода.
Слово флюид.
Да. То же самое, если рассматриваем гидратированные породы. Если они более прочные, то для части экспериментов время увеличивается, а для части, наоборот, уменьшается. В чем же тут дело? Почему возможно, что кора прочнее, а субдукция начинается раньше? Если мы посмотрим на эксперименты, то можно увидеть, что у нас есть два типа начала субдукции. Если у нас основная деформация сосредоточена в мантии, то есть если у нас мантия ослаблена, например, то есть она более горячая, то основная деформация у нас сосредоточена в коре, получается. И вот если мы делаем эту кору более прочной, она деформируется хуже, и это отодвигает начало субдукции. То есть это, если она до этого начиналась быстро, это означает, что в основном механизм деформации сосредоточен в коре. И как только она начинает ползти и деформироваться, у нас практически сразу начинается субдукция. А бывают участки, где у нас наоборот. Мантия довольно прочная, и трение в основном сосредоточена деформация в мантийных породах. Тогда, если у нас континентальная кора более прочная, то она создает надвиги, вот от сит до сит, да, более короткие, и тем самым прогибает океаническую плиту сильнее. Это создает нам дополнительное давление и может позволить начать субдукцию раньше. Теперь следующий параметр, который мы меняли. В 2005 году Мартом с коллегами была предложена идея, что основным параметром, который играет роль на пассивных окраинах, является разница в плотностях между континентальной мантией и океанической. Потому что континентальная мантия, если она менее плотная, она хочет как бы всплывать, а океаническая, наоборот, погружаться, они соединены, это позволяет нам создать дополнительное напряжение между ними. И они провели аналоговые эксперименты, субдукции, правда, не получили, но сама идея была привлекательная. И в 2008 году эта же команда, но уже первым автором был Горин, провела дополнительные аналоговые эксперименты, и прикрепили они также аналитические расчеты. И уже идея была, если что-то нарушает баланс плотностей на нашей нижней границе литосфера, астеносфера, то это может помочь субдукции. И мы решили проверить. В принципе, известно, что в природе континентальная литосфера менее плотная. Не только кора, но и сама литосферная мантия. Потому что она уже проходила периоды извержений, то есть материал оттуда выплавлялся, и она объединена более тяжелыми элементами. Итак, на этом графике у нас по этой оси разница плотностей между континентальной литосферной мантией и океанической литосферной мантией. А тут по-прежнему толщина континентальной плиты. Как вы видите, наша главная граница между режимом субдукции и надвигом теперь является наклонной. То есть оба параметра у нас оказывают влияние. Более того, оба параметра оказывают влияние и на время начала субдукции. То есть по правую сторону вот этой пунктирной линии у нас субдукция начинается больше, чем за 5 миллионов лет, по левую меньше. И то же самое для 1 миллиона. В природе у нас разница плотностей не такая значительная, то есть она может быть 25-50 килограмм на метр в кубе. Под кротонами 80, но это редкость. То есть кротоны, как правило, не бывают у нас на границе океан-континент. Это опять позволяет нам уточнить наши границы по толщине континентальной плиты. Нам она нужна, опять же, меньше 100. Да. В принципе, любое из этих условий не кажется невыполнимым. Толщина континентальной плиты нам нужна 75 километров, например. Разница плотностей вполне реалистичная, 25 килограмм на метр в кубе. И толщина континентальной плиты совершенно нормальная, 35 километров. Но на самом деле, вот эти два параметра в природе, они связаны друг с другом. То есть, чем плита менее плотная, если мы двигаемся вот вверх по этой оси, то мы одновременно двигаемся и вправо по вот этой оси. То есть она становится и более толстой, что мешает нам началу субдукции. И вот на игре между двумя этими факторами вполне может быть, что в природе это редкие условия, когда все вместе оказывается способствующим субдукции. Кроме того, мы можем просто не заметить. То есть, может, где-то начинается у нас сейчас субдукция, но мы этого не видим, потому что вот по топографии видно, что мы можем отследить начало субдукции только если у нас уже образуются вулканические дуги, у нас происходит землетрясение, то есть когда уже всем очевидно, что субдукция началась. А до этого, вот, например, вот здесь у нас эксперимент с субдукцией, она начинается на 4 миллионах лет. И до этого у нас все выглядит как в эксперименте с надвигом. У нас есть небольшой выступ на континентальной коре, когда она надвигается на океан. У нас есть прогиб океана. Но это ни о чем, в принципе, не говорит. И в то же время у нас могут быть землетрясения, то есть какая-то сейсмичность там из-за того, что кора ползет. Но, в принципе, мы уже с вами установили, что главное, что определяет, начнется субдукция на пассивной окраине или не начнется, это параметры континента. Главное, его толщина. Южная Америка с этой точки зрения представляет идеальный полигон для приложения нашей модели, потому что здесь как раз толщина литосферы меняется от 75, вот здесь примерно, до 150 дальше на север. Кроме того, тут есть дополнительные силы, которые могут помочь нам образовать субдукцию. Во-первых, вот здесь у нас срединно-атлантический хребет, который толкает нашу океаническую плиту в сторону континента. И с другой стороны, у нас плита Нацка погружается. Да, то есть тут у нас есть зона субдукции. И она уже образовала нам Анды. И Анды – это избыточная масса, которая находится на континенте. Она тоже создает горизонтальное давление на восток, то есть в сторону нашей пассивной окраины. И поэтому мы решили попробовать приложить модель к Южной Америке и посмотреть, что у нас там получится в разных местах. Вот это побережье Бразилии, да. Модель у нас начинается на Андах и заканчивается на Срединно-Атлантическом хребте, чтобы учесть все топографические силы, которые у нас действуют. Но я покажу только кусочек от 2 до 3 тысяч километров. Просто на большой модели ничего не будет видно. Итак, что у нас происходит с Бразилией? Во-первых, как и раньше, континентальная кора начинает ползти на океаническую и образуется вот здесь вот такой бугорок. И на самом деле его фиксируют на побережье Бразилии. Да, надвиг. И вот она продолжает ползти. И постепенно у нас...
А чего отчет времени идет?
Наши дни. То есть мы взяли топографию, которая существует сейчас.
То, что будет и... от сегодняшнего дня, да. Через...
Через... Угу. То есть если у вас есть недвижимость в Бразилии...
Почему? Там 4 миллиона лет, а надвиг уже видят. То есть вы все-таки, наверное, 4 миллиона лет назад начали?
Нет. Почему? Ну, начали на нуле.
Сказали, 4,
а, нет, дело в том, что... Это очень хороший вопрос, да. Бугорочек наблюдают, но хорошая вещь, что он сохраняется в нашей системе. То есть он не является какой-то случайностью, а он у нас тоже получается. Так, вот она ползет, начинается у нас... Субдукция, и вот здесь вот она уже началась. Через 25 миллионов лет, по нашим оценкам, в Бразилии будет субдукция.
Да, в Бразилии вы, конечно, беспощадно обошлись.
Да. Причем это показали вот у нас, то, что я показывала, это эксперимент, который проходит через точку С, где у нас наши заветные 75 километров. И оба эксперимента, вот DC и EC, показывают субдукцию, тогда как во всех остальных местах, вот мы сделали и Северную Америку, и Южную, везде остается пассивная окраина, то есть надвиг даже меньше 30 километров. Теперь следующий наш шаг, это, разумеется, 3D, потому что, во-первых, субдукция может начаться только на одном участке и потом перейти на другой, это интересно посмотреть. Во-вторых, как будет вести себя изначальная кривизна, у нас же граница океан-континент, она неровная, и вот как эта кривизна начальной границы повлияет на весь процесс, это очень интересно. Но мы пока только начали, и вот буквально Марина получила первые картинки. Ни о каких результатах мы еще говорить не можем, но начали. И поэтому я перехожу к выводам. Во-первых, мы установили, что начало субдукции всегда идет через надвиг континентальной коры, и во-вторых, важнейшими параметрами являются параметры континентальной литосферы, а не океанические, как думали раньше. Спасибо за внимание. И если кому-то интересны подробности, то вот у нас в этом году вышла статья общая про субдукцию.
Спасибо. И может... Вопросы, пожалуйста.
А вы не пробовали, исследовать ли как-то оценивать возможность влияния каких-то динамических событий на начало субдукции? Ну, там, скажем, сильное землетрясение или там, удары астероида?
Существуют, в принципе, такие работы. Например, если подходит под границу океан-континент, мантийный плюм. Но, разумеется, любые какие-то дополнительные силы, они могут нам как помочь, так и ослабить. Но нам хотят посмотреть именно классический вариант пассивной окраины, какие факторы, которые там точно присутствуют, могут оказывать роль. Ну, на самом деле, землетрясения, они же не возникают просто так. Да? То есть это означает, что плиты уже двигаются. А движение плит мы видим. То есть сначала двигаются плиты, потом землетрясения. Ну, или одновременно.
То есть, по идее, у вас просто землетрясения в расчетах должны быть.
Да. Ну, как землетрясения важны для людей, которые сверху. На самом деле, на самой модели этого не видно, потому что масштаб по времени другой.
Да, да.
Если начинается субдукция, землетрясения точно будут, точно так же, как... То есть любые движения коры приведут нам...
Нет, 25 миллионов лет землетрясения гарантированы. Но вот Япония же это тоже зона субдукции,
да.
Поэтому их и трясет.
Именно, да. Причем там есть двойные зоны, да. Где происходит деформация коры, там у нас происходит и землетрясение.
Да и в Чили тоже там. Еще вопрос.
А вот чисто такой терминологический вопрос. Вы говорите океанические плиты и континентальные.
Угу.
Но ведь это понятие относительное.
Нет.
Если расплавить весь лед, который сейчас на земле, то уровень океана поднимется на 5 метров.
Нет.
Он зальет многие низменности.
Океаническая плита – это не то, что покрыто океаном. Это другие
состав.
Породы. Да, это состав.
Так тогда нужно и говорить, что это...
Так, я вот так и говорю, что океаническая плита. Я думала,
вот это
все в курсе. Извините, да.
Океаническая континентальная звучит, так сказать, а для специалистов это гораздо более глубоко.
Никогда не знаешь, с чего начинать объяснение, потому что, да, для меня это, естественно, океаническая плита, там базальта и гавра.
Но это не значит, что на дне океана?
Не значит, нет, абсолютно.
Может быть, там под на дне океана лежат и
континентальная. И континентальная. Разумеется, да. Да, как правило, океаническая плита, она тяжелее, поэтому она обычно покрыта водой. Но континент тоже может быть покрыт.
Ну что там говорить, если терминология флюиды, вот у меня ассоциируются флюиды с рейком, а тут совсем-совсем другое.
Дальше все зависит, забыли налить воду или нет.
Вот у меня еще есть вопрос, вот как раз по обоим докладам. Я так понимаю, что ваш доклад или вот задача, которую вы решаете, это некоторая, ну что ли, начальная стадия, когда вот эти плиты начинают двигаться под действием гравитации.
Наоборот, дело в том, что Лена моделирует архей, то есть когда все было горячее. Мои пассивные окраины, они относятся к современности, то есть у меня распределение температур такое, как было бы
ну,
в природе.
Это, так сказать, начальные условия, а в плане вот, постановки задачи, вот которые, у вас действует только гравитация.
Угу.
У вас сначала ничего не движется, и под действием гравитации начинает двигаться.
На самом деле.
А у вас сразу движется. Вы с самого начала задаете начальное движение плит.
Но при этом даже в начальном движении,
разные задачи, понимаете? Мне важно посмотреть, что влияет на начало субдукции. Естественно, если мы будем толкать плиты, это нам поможет. И это нас не продвинет в понимании самих факторов. Поэтому
вот
мы не толкаем.
У вас масштаб времени примерно ну, 10, около 10 миллионов лет. А вот у вас, я подзабыл, задача, какой масштаб времени. Миллион, да?
Миллиард.
Или миллиард.
Модель считается миллионом, но относительное время это миллиард.
Нет, ну характерное время развития процесса...
Развитие процесса у меня также миллион.
А, такое же. Еще вопросы, пожалуйста. Все, спасибо.